Добрый день, дорогие радиослушатели. На волнах Благовещения сегодня, уже не в первый раз, Дионис Каптарь, писатель, историк, публицист, телеведущий. Добрый день, Дионис.
Здравствуйте.
Сегодня у нас радиопрезентация его новой книги, которая называется «Запрещенная экономика. Что сделало Запад богатым, а Россию бедной». Вот эта книга, конечно, как-то сразу мне напомнила известную книжку нашумевшую Андрея Паршева. Очень похожее было название. Как-то на вас повлиял этот труд? Или, в общем-то говоря, как-то спонтанно вот родилась идея написания этого исследования?
Книга «Почему Россия не Америка» Андрея Петровича Паршева – это одна из моих самых любимых книг. В свое время, когда она вышла, ну, почти сразу она появилась у меня на полке, я ее внимательно изучил. Безусловно, эта книга, скажем так, помогла мне во многом понять экономические процессы. И эта книга, она, в принципе, соответствовала тому мировоззрению, которое у меня было и раньше, но она добавила больше четкости в понимании процессов, больше фактов. В этом смысле, безусловно, книга Андрея Паршева сыграла для меня вот важную роль и в написании этой книги. Кстати, на Паршева я там ссылаюсь.
У меня такой вопрос, ведь вы же, в общем-то, не экономист, почему взята была экономическая тема? Сегодня, правда, многие процессы, происходящие в российском обществе, они завязаны на экономику, и все жалуются на нехватку денег, и страдают самые разные сферы жизни, и медицина, и социальная сфера, и культура, и все что угодно, и даже журналистика страдает, потому что многие профессиональные журналисты оказались в условиях кризиса без работы. Но это вот первая такая попытка, первая экономическая книга с экономическим уклоном? Или подобные исследования были и раньше у вас?
По образованию я математик. Окончил физико-математический факультет. И могу вам сказать, что исторически, вот у нас, например, один из крупнейших экономистов, причем практик, человек, который сыграл одну из важнейших ролей в создании таможенного тарифа в Российской империи, был Дмитрий Менделеев. Дмитрий Менделеев формально не экономист, однако именно его математические расчеты, а он не только химик, но еще и крупный математик, легли в основу экономической стратегии царской России. Дальше мы знаем, что существует такое понятие, как оптимальное планирование. Вот за работы в этой сфере была получена Нобелевская премия. Получил ее математик Конторович. Существуют математические расчеты, существуют и играют важную роль в экономике. Существует такое понятие, как межотраслевой баланс Леонтьева. Математическая, на самом-то деле, модель – это сложная математика, если дальше развивать эту тему. То есть в экономике, именно в управлении стратегическими процессами математика в мире – играет очень большую роль. И как раз моя книга в том числе и посвящена именно этой стороне. То есть это не просто набор вот стандартных таких вот представлений. Экономика к ним не сводится, что вот спрос и предложение, дешевле купил, дороже продал и так далее. Вот то, что обычно как раз и связывается с свободным рынком. На самом-то деле, я как раз показываю это в своей книге, за экономическими рывками, за экономическими чудесами стоит очень серьезная математическая база. Поэтому вот мое образование, оно мне помогает, на самом деле, помогло. Но книга это не математическая, она не перегружена формулами, отнюдь, там их и нет на самом-то деле. Вот вы спрашиваете, была ли это первой книгой? Значит, книга это была действительно, вот именно по направлению экономики это первая книга, но в этом-то направлении я, естественно, думал и раньше, и определенные статьи выходили у меня на эту тему, то есть это сплав, на самом-то деле, исторического исследования и экономического исследования, потому что если брать реальность, а я написал книгу именно на основе реальных экономических чудес, то есть подтвержденных практикой, не какими-то лозунгами. Я как раз от этого хотел уходить. Мы знаем все эти лозунги, что если есть невидимая рука рынка, то он обязательно все расставит на своих местах. Ну, не буду повторяться.
Набор банальностей, но очень завлекательных банальностей.
Широко разрекламированных. Так вот, есть такие слова, есть пропаганда, есть лозунги, а есть реальная практика, так что важнее, дела или слова, надо смотреть на дела. Поэтому я посмотрел целый ряд известнейших, очевидно, успешных таких вот экономических рывков разных стран, разных эпох, И, проанализировав, нашел совершенно очевидные общие черты. И реальные рецепты экономики мне были интересны, а не лозунги. Вот, соответственно, вот это и вошло в книгу.
Ну, всех думающих людей, живущих в России, конечно, волнует один корневой вопрос. Почему богатейшая страна мира с огромным потенциалом, который вот столько тратили, столько всего вывезли за границу, но, тем не менее, он сохранился. И интеллектуальный потенциал, и сырьевой потенциал, и промышленный потенциал, хотя заводы стоят многие, но, тем не менее, он объективно существует. Почему же эта страна не сделала такой экономический рывок, как, допустим, те же азиатские тигры, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Китай, Южная Корея и так далее, и так далее. Почему это не произошло? Ну, у большинства граждан мысль одна. Во всем виновата коррупция, слишком много воруют. Не по чину берешь, как говорил гоголевский персонаж. И это приводит к тому, что как ни наполняй закрома, они все равно не наполняются. Каков ваш ответ на этот вопрос?
Ну, вы знаете, во-первых, если мы посмотрим то, как были проведены экономические чудеса, то они были проведены принципиально не тем способом, который был реализован у нас в 90-е во время того, что называли реформами 90-х, шоковой терапии и так далее. То есть, те успешные примеры стран, которые добились экономического рывка, это не только Азия, ну, скажем так, если брать принципиальные вопросы, по тем же самым лекалам поднималась и Франция, с большой, значит, скажем так, долей государственного сектора, государственного управления, регулирования и, что очень важно, протекционистских мер поднимались и Западная Германия, и Швеция, в экономическом плане, имеется в виду послевоенным, и Италия, и Канада, и США, между прочим, кстати. То есть, здесь не только азиатские экономические чудеса разобраны. И мы везде видим, что везде положена одна и та же принципиальная модель. Одна и та же, и вот настаиваю на этом. Это модель протекционизма, то есть модель достаточно стандартных экономических мер, которые занимаются тем, чтобы оказывать поддержку своему производителю. Это меры и как таможенные, так и льготного кредитования, так и научный потенциал, использование научного потенциала. То есть, опять же, это при кураторстве государства делается, при очень большой роли государства. А вспомните, что 90-е годы шли как раз под лозунгом «государство должно устраниться». Устраниться из всех сфер, в том числе даже из научной сферы. А государство в тех странах, которые добились успеха в экономике, наоборот, не устранялось, а усиливалось. И это, на первый взгляд, может быть необычно. Но в самых таких ярко выраженных рыночных странах доля государственного сектора в ВВП просто огромна. И, кстати, вот все те вещи, которые часто критикуют, госзаказ – это якобы плохо, да, государственное регулирование – это плохо и так далее. Мы увидим, если прочитают мою книгу, я это доказываю подробно, доказательно показано, что именно на основе этих мер и поднимались как западные экономические гиганты, так и восточные. Мы знаем, что у нас был взят прямо противоположный курс.
Губительные для развития
ну,
страны.
Результаты мы видим. То есть, мы видим, что там был взят курс на протекционизм, на расчет, на плановость, но не такой, как в советские времена, другой план. Это индикативный план. У нас в советские времена был директивный план. В том числе вот эти вот модели Леонтьева, которые, я говорил, использовались широко и в Японии, например. Вот, соответственно, у нас, наоборот, все вот эти вот вещи были подвергнуты пропагандистскому осмеянию. Все то, что привело к успеху в других странах, именно это у нас на уровне пропаганды объявлялось неправильным, ошибочным, устаревшим советским и так далее. Хотя на самом деле это не советский подход, совсем не советский. Это было такое смешение, мне кажется, сознательная подмена тезиса. Вот это и есть главная причина. Что касается коррупции, ну, понятное дело, что коррупция, как любая преступность, это зло. Но мы знаем, что довольно высокий уровень коррупции был и в других странах. Они сделали все-таки экономический рывок.
В тех же азиатских странах, но глупо даже заявлять, что вот они сделали рывок, потому что они преодолели полностью коррупцию. Коррупция – это не так.
Там мы видим, что там были проведены, например, условно, пятилетние планы развития стратегических отраслей. Там была концентрация производства, а не разделение. Вот у нас все время говорят, что нужно, ну, говорили, нужно разделить большие крупные предприятия на множество маленьких, и тогда, значит, эти маленькие предприятия будут конкурировать друг с другом, и цены будут понижаться. Мы знаем, что цены никогда не понизились. По моим наблюдениям, они никогда не понизились. Все вот эти колоссальные отрасли, которые, предприятия этих отраслей, которые были разделены на части, наоборот, привели привело это к распылению ресурсов. Мы видим, что как раз там, где экономика добилась больших успехов, что в Азии, что на Западе, шел прямо противоположный процесс, процесс концентрации ресурсов. Вспомните такой лозунг «малый бизнес – локомотив в экономике». Но так часто его говорят, что люди, многие знают, верят в этому лозунгу. Но задайте себе вопросом, а где делается Боинг? Разве он делается на маленьком гараже, в маленьком предприятии? А где делаются Мерседесы? А где делаются айфоны? Где делается всяческая, всевозможная сложная электроника? Или, может быть, строительством крупных инфраструктурных объектов занимается малый бизнес? Ну, имеется в виду сугубо малый бизнес. Малый бизнес может подключаться к этому. Но это не локомотив экономики. Локомотив экономики, что на Востоке, что в Азии, это крупные корпорации. А небольшие предприятия работают на их заказах в основном. Но ведь мы знаем, что именно это было осмеяно пропагандистски, оболгано, мне кажется, даже, дискредитировано, что вот у нас советские большие неповоротливые монстры. И это правда, они во многом были неповоротливые. Значит, отсюда какой вывод? Надо сделать так, чтобы они были поворотливые и эффективные.
А у нас вывод был, давайте уничтожим.
А не значит, что нужно их разделить на десятки частей. То есть здесь была такая, мне кажется, подмена и такая хитрая. То есть вам нравится, как было в советские времена? Ну, многим не нравилось тогда, ну, вспомним, 90-е годы. Ну, все помнят эти минусы. Да, не нравится. А тогда есть только один вариант. Другой альтернативы нет. Надо разделить, значит, все эти
предприятия. Отнять и поделить.
Как раз да, как раз они в чем? Они обвиняли, кстати, коммунистов часто, что вы хотите отнять и поделить, но именно они отняли, именно они и поделили.
Да, ну я их называю необольшевики, потому что менталитет, повадки и...
Отнять и поделить – это однозначно. Именно это и произошло в 90-е. Второй момент. Откроем рынок свободный, будет открыт полностью. Иностранные все товары будут здесь продаваться. И таким образом по этой мысли говорилось, что наши тогда предприятия будут с ними конкурировать и станут эффективными и развитыми. Мы знаем, что этого не произошло в общем случае. А на Западе и на Востоке, наоборот, вводились импортные пошлины. Ограничился приток товаров иностранных. А если и приходили товары, то с них брался дополнительный налог. Тем самым поддерживался отечественный производитель. Это универсальный, в общем-то, рецепт для вот всех тех экономических чудес, которые были разобраны.
У меня такой вопрос. Как давно эта система протекционизма появилась в мировой экономике? И какие яркие примеры в истории дореволюционной России вы могли бы отметить?
Протекционизм – это то, что сделал, в общем-то, великой в свое время Францию, еще ту королевскую Францию, а потом Англию. Именно при помощи протекционизма, а не свободной рыночной экономики, Англия стала великой морской державой. А Адам Смит, который все время проповедовал свободную рыночную экономику, это он говорил на уровне пропаганды в своих книгах, а в это время Англия жила по протекционистскому тарифу, по протекционистским законам. То есть здесь тоже надо понимать, что всегда, я, по крайней мере, тоже, кстати, на это обращаю внимание, всегда, я такой вывод делаю, существует картинка пропагандистская для внешнего пользования и реальная практика. Вот для внешнего пользования Англия пропагандировала для других стран свободный рынок, сама в это время придерживалась жесткого протекционистского тарифа. И интересный момент, что одна из причин, почему, например, произошел упадок в грандиозной, гигантской Испанской империи, а именно потому, что она сделала ставку именно в какой-то степени на снижение протекционизма, а Британия, наоборот, на усиление. И огромные богатства, которые были у Испании, стали перетекать как раз в Англию и во Францию, которые работали на протекционизме. В итоге Англия и Франция поднялись как промышленные державы, а Испания свои колоссальные ресурсы, выкачанные из колоний, в общем-то, промотала. В дореволюционной России была очень тоже долгая борьба за протекционизм и против протекционизма, потому что везде, и у нас, и в других странах, есть лоббисты свободного рынка. А это люди, которые занимаются тем, что зарабатывают деньги на импорте. Им, естественно, выгодно, чтобы никаких препонов для закупок иностранного товара не было. В такой модели страны неизбежно приходят к тому, что экономика становится сырьевой. Готовой же продукции удобно покупать за границей, значит, зачем ее делать внутри страны?
У нас это и было сказано в начале 90-х. Давайте мы будем продавать энергоносители, а все остальное нам привезут.
Ну, к этому том и речь. То есть, это тогда...
Идея, кстати, старая, еще в 70-е годы в школьном учебнике обществоведения, том еще брежневском, было написано, что противоречия стираются между социализмом и капитализмом, есть разделение труда мировое, и давайте вот делают гайки, другие болты.
Да в том-то и дело, если это гайки и болты. А если одни делают компьютер, а другие продают только лес или там газ, то это приведет к технологическому отставанию экономики неизбежно. Потому что промышленность, которая делает готовую продукцию, неизбежно тянет за собой необходимость технологического переоснащения. И самые большие прибыли зарабатываются именно в высокотехнологичных товарах. В итоге какой-нибудь маленький микрочип может стоить дороже, чем гигантское количество нефти. И чем дальше это происходит, тем больше закрепляется техническая отсталость промышленности. И такая ситуация была в истории. именно так Португальская империя, это у меня тоже пример есть, стала отставать от, в экономике от Англии, потому что там был торговый договор, по которому Португалия поставляла вино, а назад приходил текстиль английский. Для тех времен это высокая технология, красильные технологии, станки, обработка шерсти. Для тех времен это было вот передовой край тогдашней
экономический техники. Прорыв.
Да. А тогда именно так апологеты свободного рынка подсказали, что, слушайте, зачем вам, португальцам, делать свою шерстяную промышленность? Вы можете продать вино, и на это вино купить больше шерстяной продукции, чем вы сами бы произвели. Это действительно была правда. Но лукавство этой схемы заключалось в том, что пока была шерстяная промышленность у Португалии, там развивалась технология, экономика в целом, и смежные отрасли, и так далее, и так далее. Когда Португалия пошла вот на эти соглашения, а, кстати, вот этот пример есть в экономике, среди тех учебников и книг, которые проповедуют свободный рынок, они это подают как большой успех. Смотрите, как португальцы хорошо придумали. Они продают свой простой продукт – вино, а на вино они могут купить больше шерстяной продукции, чем если бы они у себя выращивали, понимаете, да? Не лучше ли эти пастбища предоставить под вино? Так будет типа эффективнее. Формально, да, формально эффективнее. На практике это привело к тому, что Англия становилась все богаче и богаче, а Португалия выкачивала деньги из колоний, они перетекали, золото и прочее, перетекало в английские кошельки. А постепенно Португалия начинала специализироваться на фактически, ну, фактически на полусырьевой или сырьевой даже экспорт. Потому что вино по те времена – это более простая отрасль в обработке. И этот же принцип мы видим везде. В России то же самое. Была борьба между лоббистами свободного рынка, и при разных царях то одна партия одерживала верх, то другая. И мы видим колебания. Как приходит царь-протекционист, сразу мы видим экономический взлет. Как только какой-то царь соглашается с аргументами, скажем так, свободных рынков, или даже верит пропаганде, например, Александр I поверил Адаму Смиту, в то время это была популярная книга, на короткий момент он ослабил протекционистские барьеры, и что же получил? Обрушение промышленности. Спохватился вовремя, вернул протекционизм, который до этого был в России, опять экономический рост. И всякий раз мы такие колебания видим. Протекционизм Николая I сменился ослаблением протекционизма при Александре II. С тем же самым плачевным результатом, что при Александре I. И опять же, Александр II это поправил свою ошибку. Мы видим следующий протекционистский подъем при Александре III. И продолжился этот подъем при Николае II, который продолжил идеи своего отца и даже их усилил.
Ну и был, в общем-то, расцвет. Многие историки пишут о том, что, конечно, период до 13-го года, 17-го, ну там война случилась уже, немножко ситуация изменилась, перешла в военную фазу, но все равно шел рост, шел, так
экономический
сказать.
Экономический рост.
И большевики потом многие достижения вот России Николая II, они просто перехватили, что называется. Многие экономические планы тогдашние, они были применены. План Голоро, допустим, они все знают, это был придуман до 17-го года, до прихода к власти большевиков.
Протекционизм во время войны усилился ввиду того, что из-за войны у нас ограничилась, очевидно, торговля с Германией, с Австро-Венгрией, и это привело к еще дополнительной волне промышленного роста. В том числе экономический рост в промышленности царской России во время войны составил 7% в год. Так что война в этом смысле не остановила роста экономики России никак. И то, что потом сравнивали с 13-м годом, это очередная большевистская хитрость. Потому что сравнивать надо было с 16-м годом. Пик царской промышленности – это не 13-й год, а 16-й год. И на показатели 16-го года советская промышленность вышла гораздо позже, чем на показатели 13-го года. Например, вот к слову. Так что да, так оно и есть. Протекционизм сделал Россию великой экономической державой. А отказ от протекционизма сделал Россию бедной. Поэтому и книжка написана «Запрещенная экономика». Что сделал Запад богатым, а Россию бедной? Запад сделался богатым за счет протекционизма, если совсем уж огрублять. Россия в 90-е годы резко, в общем, обеднела именно из-за отказа от протекционизма, ну, в значительной степени. А почему экономика запрещенная? Потому что, во-первых, существует очень мощный, ну, я так считаю, это пропагандистский накат на экономику протекционистского типа, ее постоянно.
И на государственников.
Ну, соответственно, если человек придерживается протекционистской модели, если он ее продвигает...
За этатизм выступает, что такое, значит,
враг. Ну, это не этатизм. В том-то дело, что это не этатизм. Это не надо... Протекционизм неравнозначен этатизму. Вот этатизм – это как раз советский вариант протекционизма. В том-то дело, там были большие перекосы и большие минусы, на которых потом мы играли противника протекционизма. Я-то и подчеркиваю, что протекционизм вполне может быть и в рамках успешной рыночной экономики. Это не социализм. Почему запрещенная экономика? Еще и в буквальном смысле она запрещена, не только в пропагандистском смысле. Так ведь Россия является членом Всемирной торговой организации, правила которой практически запрещают целый ряд важных протекционистских мер. Поэтому эта экономика, она еще и запрещена.
У меня вопрос про ВТО. Многие годы ломались копья, спорили люди на различных ток-шоу, говорили, надо вступать, не надо вступать, и это тянулось довольно долго. Потом, наконец, Россия вступила в ВТО, но при этом, что любопытно, вот весь этот период, 10 лет, Российская Федерация, не вступившая формально юридически в ВТО, стремилась выполнить пожелания ВТО. Сегодня что мы от этого дела получили?
Да ничего не получили, по большому счету.
И каковы убытки, какой ущерб?
Убытки я не знаю, как посчитать, такой возможности у меня нет, мне кажется.
Ну, оценочно
это...
хотя бы.
Ну, вы знаете, это невозможно. По крайней мере, силами одного человека, я думаю, это невозможно.
Отдельную книгу надо писать.
Да, я думаю, 10, если не автор. Больше. Да, почему? Это же непростой вопрос. Дело в том, что в экономике есть такой понятие, ну, это мультипликативный эффект. Вот представьте себе ситуацию. Приведу конкретный пример. Предположим, значит, у вас товар на рынке $1000 стоит. Специально в долларах посчитаю, потому что импортный товар. И, допустим, наш товар. Точно такой же, но поскольку у нас есть определенные проблемы, например, связанные с объективными вещами, с климатом, например. Надо издержки за климат оплачивать. У нас этот же товар будет стоить $1050. Разница, казалось бы, мизерная. Но кто будет покупать за 1050, если рядом за 1000? И вообще никто не будет покупать за 1050. Таким образом, достаточно чуть-чуть товару иностранному быть дешевле, как своя отрасль уничтожается начисто. Понимаете? Не то, чтобы у нас чуть меньше покупают, а начисто. Понимаете, в чем дело? А теперь представьте, эта отрасль давала, соответственно, работу не только работникам вот этой отрасли, но еще и смежникам, поставщикам, транспортникам, энергетикам и так далее. Таким образом, открытость вот эта так называемая, которая била по определенным отраслям, она, естественно, била по цепочке и по другим. А это сложно посчитать, это же косвенный ущерб. Кто посчитает ущерб от того, что люди потеряли работу? Как вообще его выразить в цифрах? Это же не только экономический ущерб. Как можно посчитать ущерб от того, что, ну, вообще-то, когда теряет человек работу, у него возникают и социальные проблемы. Это не посчитать. То есть, это очень сложно в этом смысле.
Умирают иногда люди просто, как бы.
Да, вот о том и речь. Для меня ущерб от открытости экономики, полной открытости, вот так скажем. Потому что протекционизм неравнозначен железному занавесу. Протекционизм – это не обязательно Северная Корея. Южная Корея – это протекционизм, кстати. Поэтому посчитать здесь сложно, но негатив очевиден. Плюсов я не вижу каких-то существенных. А особенно сейчас мы это увидели, когда говорили, что ВТО нам поможет, например, избежать санкций.
Да, да, вот вы опережаете мой вопрос. Второе издание «Холодной войны», которое мы переживаем, очень странное, причем война, то есть это то ли война, то ли не война, то ли какие-то идут подковерные переговоры при всем при том. Вот все-таки о ВТО речи поднимается, что надо бы вернуть статус-кво прежний и выйти.
В том-то и дело, что вот интересный момент, что вообще санкции, по идее, противоречат правилам ВТО. Потому что санкции ведут к протекционизму. ВТО призвано запрещать протекционизм.
Потому что, смотрите, вот пример такой. 22 июня, даже 23 июня, когда уже все понимали, что идет война, что бомбят там Киев, так сказать, и так далее, или другие города, а эшелоны с рудой шли на территорию Германии с нашей рудой.
Ну, это быстро закончилось. А если говорить про ВТО, значит, то наоборот, я слышал информацию о том, что вот попытки России вводить санкции как раз очень болезненно воспринимается в ВТО. И, то есть, можно получить судебные иски. Существует суд ВТО, который при введении санкций, а это считается протекционистская мера, естественно, может предъявить иск России за то, что она вот своими санкциями нанесла экономический ущерб. Ущерб, говорю тут словами противоположной стороны. То есть, естественно, правильно мы делаем.
Что хотя санкции есть и по отношению,
да,
к Российской Федерации.
Да, в том-то и дело. В том-то и дело, что получается, что ВТО превратился в инструмент...
Односторонний.
Безусловно. Он и сделан сильными государствами, экономически сильными государствами, для того, чтобы не позволить экономически слабым государствам подняться. Он не дает им развиться в экономике. И он используется как прессинг, вот этот суд ВТО, прессинг на другие экономики. То есть, получается, что есть двойной стандарт. Получается, что ВТО нас не защищает от санкций, а вот мы, в свою очередь, попадаем под угрозу суда международного ВТОшного. И защититься от него очень сложно, потому что, например, так или иначе, наша финансовая система встроена в мировую систему, и, в общем-то, мы понимаем, что есть угрозы, уже были же такие звонки. Отъема активов, например, нашей страны или наших компаний, в том числе крупных корпораций. И очень сложно от этого защититься. А самое это интересное, что формально это будет все легально с точки зрения ВТО, при условии, если их суд докажет. Но я думаю, что их суд докажет, в том смысле, что... А он не может не доказать, ну, вы понимаете мои намеки,
но да? Игра идет в одни ворота.
Вы же понимаете, да, кто создал, знаете, как известно, кто выигрывает? Да не тот, кто хорошо играет, а тот, кто правила устанавливает. Разве ВТО Россия создала? Нет, ВТО – это создание западных стран. Вот они там и играют первую скрипку в плане решений.
Так же, как я расширю вашу мысль, так же, как и те, кто печатает доллары,
да, конечно,
управляет мировой финансовой
системой. Все к одному. То есть, кто устанавливает правила, тот и выигрывает. Просто вот это надо понять. И попытка входить в иностранные организации, в которых главную роль в плане решений будем играть не мы, я считаю, всегда чревато серьезными последствиями.
У меня такой вопрос. Корни многих наших бед сегодняшних берут свое начало в забытой уже многими, в забытом периоде перестройки. Конец, конечно, 80-х, да, годов. Мало чего известно, всякие версии рождаются конспирологические. Mm-hmm. Хотел ли Андропов, был лютым ненавистником СССР, хотел ли полного уничтожения, развала, или Андропов хотел просто перейти на другие рельсы, там, вернуться к частному рынку, легитимизировать доходы своего окружения, вот этой элиты тогдашней партийно-хозяйственной, советской. Непонятно, что он хотел на самом деле, потому что читаешь разные статьи, исследования, слушаешь различные передачи, точки зрения расходятся. Тем не менее, вот рядом с Андроповым было другое государство – Китай. Был такой же примерно чиновник Дэн Сяопин, который вот успешно осуществил переход, изменил систему. Власть осталась прежняя у коммунистической партии, но экономическая система была изменена, Китай сделал существенный рывок за эти 30 прошедших лет. Что все-таки, на ваш взгляд, хотел Андропов и люди из его ближнего круга, и те, кто его поддерживал в ЦК партии и Политбюро? Ну, до сих пор мы не знаем, кто поддерживал.
Я выскажу свою версию, значит, смотрите.
Какой они видели экономику? Что они ждали?
Значит, во-первых, есть основания считать, что программа приватизации была готова уже к 1985 году. А задачу разработать такую программу поставил как раз Андропов. И об этом мне говорил крупный наш историк Островский, доктор медпочвенно исторических наук, который в свое время занимался тем, что собирал информацию, то есть он разговаривал непосредственно с людьми, которые в свое время входили в андроповские годы в советский истеблишмент.
Участниками событий?
Ну, очевидно, да. Но раз они входили в истеблишмент, значит, они неизбежно были участниками были принятия решений. И он говорил, что была создана специальная неформальная группа, или формальная, я уже сейчас точно не помню, ну, группа, которая должна была заняться реформированием Советского Союза. И что очень важно, в какую сторону реформированием. А очень понятно, если к середине 80-х годов, то есть к началу перестройки, была готова программа приватизации, то есть понятно, что поворот должен был быть в сторону капиталистических отношений. Это вот, в принципе, согласуется с огромным количеством и других данных. Там много изменений произошло и в идеологии, и так далее, и так далее. А они начались еще раньше, они до Горбачева начались. Я когда смотрел один из андроповских фильмов «Из жизни овощей», я поразился лексике одного из героев, как бы антисоветчика, но он не сильно был критикован. Обычно в советские времена антисоветчик, если высказывал какие-то антисоветские вещи, то он как бы терпел моральный крах, его критиковал оппонент и побеждал. А там я заметил. Удивительным образом, но он излагает претензии к советской экономике, ровно те, которые мы потом услышали в перестройку, причем в конце перестройки, даже в начале 90-х, накануне реформ Гайдара. Я сначала даже подумал, что этот фильм сделан в перестроечные годы. Нет, он сделан не в перестроечные годы, он сделан до перестройки. И вот такие вот сигналы, они на самом-то деле шли. Теперь, спустя вот много лет, уже зная, чем все закончилось, по-другому их оцениваешь. Я полагаю, что, конечно, подготовка к перестройке началась задолго до Горбачева, и представление о том, какой должна быть экономика, было. Вот. Это очевидно, да, это было... демонтаж советской социалистической экономики.
Ну, 70-е годы, даже чуть раньше, наверное, еще во времена Косыгина, когда Косыгин находился в фаворе, и предлагались разные попытки модернизации тогдашней советской экономической системы, щекинский метод и какие-то иные вещи, ну, попытки внедрить в работу людей материальную заинтересованность, ну, если говорить просто.
Ну, были попытки, да, но, в принципе, здесь ничего нового. Просто в самом факте материальной заинтересованности нет ничего нового, потому что и при Сталине не только в ГУЛАГе люди работали, но и, например, для ценных специалистов в плане высокой квалификации тоже создавались условия по оплате, не такие же, как вот средняя зарплата в стране, им тоже давали зарплату больше. То есть профессорский состав, например, крупные инженеры, они, естественно, зарабатывали больше. Здесь в этом смысле нового ничего нет. Но здесь коренной момент в Советском Союзе заключается в следующем. Отличительная черта советской экономики. И я думаю, с этой проблемой столкнется Китай очень сильно и скоро. Он заключается в том, что, смотрите, советский управленец, советский, скажем, руководитель, он был управленцем предприятия, но само предприятие и сама собственность не принадлежала ему. То есть, это вот очень важный момент. Возникает такой соблазн. Вот давайте подумаем, возникнет он или не возникнет у человека. Вот он управляет предприятием, но ничего передать своему сыну или там, дочери, детям
красный
не
директор.
Может. Может быть, и повыше, чем просто директор красный. И повыше, и покрупней. Ведь мы же тоже не знаем, что, если по большому счету, как ни ругали привилегии номенклатуры, они, конечно, копеечные. Вот эти все дачи, но они государственные. Если министр едет на машине «Волга», то это ерунда, потому что сейчас бизнесмен средней руки, да даже не сейчас, а в начале 90-х, уже мог ездить на «Мерседесе». Они все это видели. Они видели, как живет их коллега за границей. И они видели, что у него, у правящего класса Запада, огромная собственность, своя, личная, частная, на миллиарды долларов. Они видят у себя, что они распоряжаются огромными богатствами, что они управляют точно так же предприятиями, такими же. Но они не имеют возможности это получить в свою собственность. Они не могут это завещать. Мы можем это реально посмотреть по детям, даже вот генеральных секретарей. Они не миллиардеры отнюдь. А посмотрите на правителей Запада. Я имею в виду на реальных правителей, а не на тех политических фигур, которые появляются на 4-8 лет, а потом исчезают, и о них все забывают. Посмотрите на реальных владельцев корпораций. Там у них уже по несколько поколений, все они миллиардеры. Но наши советские руководители, очевидно, видели это. И возникает соблазн, я так предполагаю, провести изменения системы так, чтобы можно было осуществить приватизацию в свою пользу. А кто бы мог запретить им это сделать? Ну, если они высшая власть, понимаете? Они управленцы, они при этом высшая власть.
Ну, они пытались создать среду, они пытались привлечь самые разные силы, от диссидентов, начиная откровенно.
Ну, они уже использовали их в своих целях, вот что важно.
Экологи,
они использовали их в своих целях. То есть, надо четко понять, не диссиденты разрушили Советский Союз, не экологи, не какие-то другие подобные общественные организации, а наоборот, высшее партийное руководство, я так вижу, организовала, инициировала все эти возможные народные фронты, экологические движения, ну, по крайней мере, целый ряд. Диссидентское движение, они так или иначе из-под воль поддерживали. А потом повесили на них разрушение Советского Союза. На самом-то деле они выполняли свою задачу. Их задача была провести такое изменение системы, когда можно было бы приватизировать общегосударственную собственность, созданную всем народом, в свою пользу. А вот насколько это получилось, это другой вопрос. Ситуация могла выйти из-под контроля, потому что начался хаос. С другой стороны, вполне возможно, что и получилось. Просто были использованы подставные лица, и те люди, которых потом мы узнали как олигархи, может быть, вполне и не являются настоящими собственниками.
Да, и до сих пор неизвестно, куда вот средства КПСС делись, там золото партии.
Тоже ну да, это же
люди
тоже,
писали романы
тоже
такие.
Интересные моменты. Да, все ушло в песок, огромные активы. То есть, вот это, наверное, ждет еще своего исследователя, эти идеи. Но сама вот ситуация, что очень мутная история, а мы понимаем, что огромные средства никуда не пропадают просто так. Это заставляет задуматься, конечно.
Если бы был жив Андропов, а иначе бы сложилась судьба нашей страны, как вы думаете, сохранился бы Советский Союз?
Ну, слушайте, Андропов не бессмертный. Андропов пожилой человек уже был. Он не мог быть живым сейчас, правда ведь? Ему бы уже было бы сколько? Я, честно говоря, не помню, сколько ему тогда было лет, но было за 70.
80-е годы он бы...
За 70.
Да, за 70.
За 70. Но сейчас прошло 40 лет. Ну, чтобы ему было 110. И вообще очень странно. Неужели система зависит от того, грубо говоря, жив или не жив какой-то отдельный человек?
В России, к сожалению,
так,
зависит.
Нет, погодите. Нет, погодите. Так нет, это о чем говорит? Я говорю сейчас не о России сейчас, а вообще говорю о системе. Ну, хорошо, допустим, пока жив человек, система существует. Но он же не вечен. Поэтому саму постановку вопроса я бы так бы не делал.
То есть, Советский Союз рухнул бы, ну, не в 91-м году, ну, там, в 98-м, 99-м
то есть, он бы развалился. Я бы так сказал. Нет, я бы по-другому сказал.
Есть вот объективные законы исторического
развития. Есть объективный момент. Есть противоречие между собственником и наемным менеджером. Давайте мы по-другому зайдем. Посмотрим, как на Западе это организовано. Вот есть собственник предприятия. Он, допустим, не управляет предприятием. Он не может управлять. У него 50, допустим, заводов. Есть наемные менеджеры. Вот собственник сам у себя красть не будет. Ну, это просто нонсенс логически, что он у себя украдет. А вот наемный менеджер имеет такой мотив потенциальный. Я вовсе не говорю, что наемные менеджеры воры, но я говорю, что в плане собственника это просто логический нонсенс. Ну, что-то сам у себя машину угонишь. А вот если есть наемный менеджер, то у него есть мотив, по крайней мере, в свою пользу управлять. Ну, кто его контролирует? А его контролирует как раз собственник, на стороне которого государство. Потому что именно собственники крупные и есть те, кто управляет западным миром. Таким образом, менеджер контролируется западным государством. А смотрим теперь в Советском Союзе. В Советском Союзе советский правитель, он же одновременно был и менеджером наемным. Понимаете, в чем дело? А у кого? Формально говорилось, что у народа. Но народ не мог контролировать власть именно потому, что вот это и есть верховная власть. Именно в силу определения этого слова. Это власть управляет народом, а не наоборот. Поэтому контролера над контролером уже не было.
Ну, обширная...
Я имею в виду, ну, над правителем советским.
Обширная неоднозначная тема. Всех интересующихся я отсылаю книги, которая вышла под псевдонимом Дмитрий Зыкин. Зыкин, да. «Запрещенная экономика». Ее можно найти, приобрести в московских магазинах. В завершение разговора я хотел бы про опыт Китая, чтобы мы несколько слов сказали. Дэн Сяопин смог провести реформу так, что ни Китай не развалился, не было никаких социальных взрывов, уровень жизни вырос.
Да, безусловно.
Мы видим китайских туристов, которые приезжают уже, как японцы, увешанные видеотехникой дорогущей, ездят по всем нашим, так сказать, историческим местам. Даже вот, не углубляясь в тему, понимаешь, что уровень жизни изменился в Китае. Что они сделали?
Протекционизм. И... То же самое. В основе экономических чудес восточных стран лежало ровно то, что в западных странах. Первой такой страной, которая на Востоке сделала такой экономический рывок, это была Япония. Япония послужила примером для и других стран. Тайвань, в общем, по тем же примерно лекалам. Они, ну, удивительно совпадают. Вот я вот это и анализирую в своей книге и показываю, как они совпадают. Какие институты, имеются в виду организации, проводили реформы. Они, кстати, существуют и сейчас в Японии. Они не распущены. Те, что были созданы многие десятки лет назад. Как согласуются интересы государства и бизнеса, как регулируются цены. Это было взято потом и Южной Кореей, это было взято и Китаем. Ну, конечно, с определенной спецификой, потому что Китай, да, коммунистическая партия у власти, да, у Китая большая часть населения, абсолютное большинство проживало в деревнях, безусловно, есть. Но основные, как сказать, механизмы в Китае, ну, они примерно как и в Японии. Это естественно, это протекционизм, раз, в Японии до сих пор очень сильный, несмотря на членство Японии в ВТО, между прочим. Это поддержка экспортных отраслей, то есть импорт ограничивают, а экспорт свой стимулирует, это тоже черта протекционизма, но экспорт готовой продукции, а не сырья. Соответственно, на этом принципе и поднялся Китай. Вот, собственно, и все. Вот это протекционистская модель. Ну и большая роль государства, это однозначно, но она огромна. Она огромна и в западных странах, и в Японии она тоже велика.
Почему война началась экономическая между Китаем и Соединенными Штатами? Чем все это завершится? И насколько отразится на нас?
Кстати, обратите внимание, значит, в Соединенных Штатах протекционизм никуда не исчез и не исчезал. А часто говорят, что вот Трамп протекционист. Но здесь нет противоречия. Трамп усилил протекционизм. И это неизбежно столкнулось с протекционистской моделью Китая. Китай сам протекционист. А тут и США протекционизмом. Не то чтобы занялись, а усилили его. Мы знаем, что Китай продает в основном товары на американский рынок. Ну, не в основном, но, по крайней мере, один из главных рынков для китайских товаров. А поворот к протекционизму в Соединенных Штатах, ну, естественно, означает ограничение для китайских товаров. И не только, кстати, для китайских. Налицо противоречие. Противоречие интересов. И, соответственно, это противоречие выражается, воплощается в торговых войнах. И это не только эта война. Таких торговых войн было очень много раз. Они все вокруг одного и того же. Одна сторона пытается заставить другую снять или снизить хотя бы таможенные ограничения. А другая сторона этому сопротивляется. Таможенная война была между Российской империей и Германией, например.
То есть, Первая и Вторая мировые войны, можно сказать, отчасти были спровоцированы вот этим противоречием.
Ну, да? Я бы больше сказал. Крымская война у нас была отчасти тоже из-за этого, потому что западные страны, которые воевали с Россией, они как раз поставили те же примерно условия, что сейчас Россия выполняет ВТО. Там были свои договора. Свой ВТО условный 19 века был тогда. Вот. И эти страны пытались навязать Николаю Первому такой вот тариф, который бы, наоборот, снижал протекционистские защиты и давал возможность западным товарам с минимальной пошлиной приходить на наш рынок с уничтожением нашей российской промышленности. Николай Первый это не согласился. И да, действительно, я отмечал, что когда страны, это очень важный действительно момент, вводят протекционизм, это вызывает такую злобу, такое бешенство у конкурентов, что нередко приходится готовиться к войне. Но отказ от протекционизма – это все равно, что сразу не воевые сдаться. Вот что я имею в виду.
Ну, сегодня, вот, чтобы выйти нам из того тяжелейшего кризиса, системного кризиса, который мы имеем, что бы вы сделали, если бы вот вам первое лицо поручило изменить систему отношений экономических, там, во внешнем мире, во внутреннем?
В принципе, промышленная эта политика, она есть.
Три первые основные меры.
Значит, три первые основные меры. Первое – отмена налогов всех на производство товаров сельского хозяйства. Всех. Обнуление налогов. Это основа независимости страны, свое пропитание. Основа. Это первое. Второе. Ставка на продажу обработанного сырья, а не сырья в самом первозданном своем виде. То есть, иными словами, государственные вложения в обрабатывающую промышленность. Это второй момент. Третий момент. Максимально льготный режим налоговый для промышленников, которые работают здесь, которые здесь имеют физически свои предприятия. Вот это третий пункт. Это все протекционизм. Потому что протекционизм – это поддержка, это не обязательно высокие пошлины. Это одна сторона протекционизма. А четвертый пункт, вот четвертый, которым вы не сказали, вы сказали три, но четвертый. Постепенное, плавное повышение, разумное, с разбором, с расчетом, с экономическим обоснованием западных пошлин. Западных и восточных тоже, на иностранные товары, импортных пошлин, на определенные виды товаров, так, чтобы наш производственник получал поддержку в этом смысле.
Если этого не делать, если, так сказать, не будет поворота к подобной политике, что ждет Россия?
Ну, будет происходить то, что и сейчас все больше и больше зависимость от экспорта сырья. Значит, мы видим, как экспорт сырья уязвим для конъюнктуры рынка. Мы видим, что в любой момент экспорт сырья может обрушиться в плане доходов, как это было на наших глазах. Это накопление денег в благополучные годы, а потом растрата их буквально в следующие несколько лет, когда падение нефти. И вот этот вот маятник будет колебаться, а технически, технологически наша страна будет все больше и больше отставать от экономически развитых стран. Какие из этого выводы вы сами можете сделать? Они элементарны. Единственное, что нас спасает, кстати, некоторые элементы протекционизма есть, они не были, к счастью, отменены, все-таки протекционизм существует в ВПК. И благодаря этому у нас сохранился еще определенный потенциал в ВПК. У нас еще хорошее оружие. А почему? А представьте себе, ведь в ВПК у нас, это, кстати, лучший, кстати, один из аргументов в мою пользу, в пользу книги. В ВПК сохранился протекционизм. Мы же не перешли на иностранное оружие. Мы же не сказали, давайте откроем...
Хотя попытки предпринимались.
Конечно, конечно. Конечно. Да давайте мы не будем производить танки, будем их закупать. А давайте мы не будем производить ракеты, будем их закупать. А давайте мы не будем производить то-то, то-то. А все будем закупать.
А ну, вертолеты у Франции купим, а
да, что-то в Италии купим. Нет, представьте себе, что вот этот вот принцип свободного рынка был бы распространен на ВПК в полной мере. Что бы это означало? Это бы означало, что у нас не было бы своего ВПК. И это означало бы, что под санкциями, если мы попали бы, то попали бы и в ВПК. И у нас не было никакого бы оружия, потому что комплектующие бы не поставили, электронику бы отключили на расстоянии, потому что такая возможность теоретическая есть, и так далее, и так далее. А чего восполнить было бы нельзя. Благодаря тому, что все-таки удалось сохранить элементы протекционизма, удалось и сохранить промышленность. Вот мы и видим на практике, там, где удалось сохранить элементы протекционизма, там все-таки что-то осталось. И это лучший, мне кажется, аргумент в пользу моей книги и в пользу вообще протекционизма.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что сегодня мы общались с Денисом Ковтарем, писателем, историком, публицистом, теле- и радиоведущим. Сегодня была презентация его новой книги «Запрещенная экономика». Ну, рекомендую ее найти, купить и прочитать, и думать своим умом, а не следовать за пропагандой навязчивой, наглой и лживой, которой очень много вокруг нас сегодня. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Thank you.
Thank you.